Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. В гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем беседу об Евангелии от Иоанна, и сегодня мы должны приступить к 4 главе.
Да, это очень интересная глава, где рассказывается о знаменитом диалоге между Иисусом и самарянской женщиной у колодца. Ну что же, давайте начнем. Значит, в Евангелии рассказывается, что Иисус возвращается из Иудеи в Галилею. И вот как раз это путь пролегает, получается, с юга на север. И между Иудеей и между Галилеей пролегает территория, называемая Самарией. И там проживал родственный евреям этнос, небольшая народность, так называемые самаряне. Это было смешанное население, то есть эта этническая группа образовалась еще во времена ассирийского нашествия, за много-много веков до Христа. Там проживали вот эти 10 колен Израилевых, которых выселили, какая-то часть оставили, осталась, ассирийцы их депортировали еще в 8 веке до нашей эры. И туда было много пришлого населения, и в итоге сформировалась этническая группа, отличная от евреев. Причем интересно, что у них тоже было пятикнижие, они тоже считали себя иудеями в завете Авраама и Моисея, и у них даже был храм на горе Горизим. А евреи их не считали за Израиль, и они считали их, ну, типа, знаете, вот еретиков. И для евреев они были ритуально нечисты, и как бы относились они друг к другу с глубоким недоверием и неприязнью. И поэтому паломники, которые были вынуждены проходить через самарянские территории, там порой, ну, бывали напряженные отношения. То есть самаряне могли, как говорится, и развернуть этих самых паломников. Ну, и для евреев они, так сказать, были ритуально нечисты, да? Вот. И вот такая вот ненависть была между этими двумя маленькими народами, так друг на друга похожими. Кстати, самаряне до сих пор они есть, их несколько сот человек осталось, вот, они до сих пор живут. И вот до сих пор они ходят на эту гору Горизим, там уже одни развалины остались от этого древнего своего храма, и там приносят жертвы. Их осталось человек 500-600, такая маленькая этно-религиозная группа в государстве Израиль. Тогда еще их было гораздо больше, и вот Иисус проходит мимо этой территории, через самарянскую территорию, вот написано, да, 5 стих, приходит он в город самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Яковом, сыну своему Иосифу. Вот это все места, где связаны с жизнью древних патриархов, которых чтят как те, так и другие. И вот там был колодец Яковлев, и Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя, и было около 6 часа. И приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», но ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Вот, смотрите, вот ситуация. Они проходят мимо по этим самарянским территориям, вот недалеко город Сихарь, и вот указано время. Очень интересно, что евангелист указывает время, это не случайно. 6 час, по нашему счету, это полдень. Вы представляете себе, что такое полдень на Востоке?
Очень знойное время.
Это очень знойное время. Там невозможно работать, никто не работает в это время. Работают утром и работают вечером. В полдень все сидят в теньке. Ученики и Иисус, они идут, они устали от пути. Ученики рискуют и идут в самарянский город попробовать купить какой-то еды. А Христос остается у колодезя. Но у него нету ни сосуда, ничего, чтобы зачерпнуть. И вот, неожиданно, к этому колодцу приходит женщина. за водой. Вы знаете, в этом моменте сразу заключена некая загадка, потому что вот мы, ну, люди, оторванные от того древнего мира, и, ну, как бы мы понимаем, вот сидит Иисус у колодца, вот пришла женщина, он с ней заговорил, да? А вот человек, который немножко понимает, как бы вот эти ближневосточные реальности, у него сразу бросается в глаза некое несоответствие. Потому что, вот, Анна Дмитриевна, вы знаете, когда женщины идут за водой на Ближнем Востоке?
Нет, конечно, я не знаю этих
подробностей. Ну, конечно, это подробности, но вот так, да? Конечно же, они идут рано-рано утром, когда еще солнце не достигло своей полноты, еще достаточно прохладно, и это рабочее, по сути дела, время. Они идут за водой для того, чтобы приготовить еду, приготовить завтрак. И это раннее утро, это 6-7 утра по нашему счету. В полдень, в самое пекло, никто за водой не идет. Это тем более очень тяжело. Женщина ставила на голову глиняный сосуд, приходила к колодцу, опускала его, этот сосуд, и доставала, и потом несла его обратно. И, конечно, в полдень, в самое пекло, никто за водой не идет.
Дмитрий Борисович, кстати, а почему женщины носили на голове?
Ну, потому что, видимо, это связано с особенностями вот этой керамической глиняной тары. Это даже еще не было металлических ведер, например, которые ты можешь сделать дужку легко, которую ты взял, перехватил, и в руке можешь нести. Или коромысло, например, да? Коромысло, два ведра прицепил и несешь. Два глиняных вот таких вот сосуда с водой, тут это очень тяжело нести будет. Они сами по себе очень тяжелые. И, ну, и в руках это тоже невозможно отнести. И поэтому, ну, самый, так сказать, оптимальный путь – это поместить этот сосуд на голову. Ну, этому специально учились. Все-таки груз равномерно распределяется по позвоночному столбу и, значит, позволяет все-таки, это женская работа, носить воду. И вот, в общем, они таким образом носили. Традиционный образ до сих пор так. Традиционный способ до сих пор так воду носят. Где-нибудь в Северной Африке. Или там, ну, в общем, это нормально. И сразу бросается в глаза-то какое несоответствие. В полдень никакая женщина к колодцу не пойдет. Чего это она вдруг в самое пекло, когда вообще там не продохнуть?
Ну, может быть, какая-то экстраординарная ситуация произошла?
А вот непонятно. Давайте отметим для себя эту, как бы, этот знак вопроса поставим. Потому что уже немножко странная ситуация. То есть, евангелист нам не случайно об этом говорит. И дальше происходит интересное. Потому что между ними начинается диалог, и инициирует этот диалог Иисус. Он ей говорит: «Женщина, дай мне пить». Хочет пить, а сосуд у женщины, вот она, он говорит, она достает воду, он говорит: «Дай мне пить воды». А она ему отвечает, смотрите: «Как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня, самарянки?» И дальше комментарий евангелиста, он поясняет для читателя, что «ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Ну, то есть, она ему… Ну, давайте вот немножко переведем на наш язык. То есть, он говорит: «Дай мне пить», а она ему говорит: «Что, дам, не дам?» «Нет, я не дам тебе пить». И еще, знаете, немножко так, ну, иронизируют, что чего это ты вдруг иудей, значит, решил попросить воды у меня, как бы, да, самарянки, которая, во-первых, суть женщина, там про женщин мы тоже скажем особо, да, в патриархальном обществе женщина, так сказать, там не занимала особо значимого место, чтобы мужчина у женщины что-то просил, тем более посторонний. Там норма — не разговаривай с женщиной, а вдруг ты тут заговорил, да? И, во-вторых, мы для вас вообще как бы вообще ритуально нечисты, и тут у меня просишь воды. То есть, она ему отвечает отказом, и еще так, знаете, посмеивается над ним. Представляете? Вот такая вот дерзит ему, дерзкая женщина оказалась. Приходит в полдень к колодцу. Дерзкая. Дай мне пить. Она отказывается и дерзит. И смеется. Но Иисус говорит ей, смотрите. 10 стих. Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то есть кто я такой, если бы ты знала, кто я такой, то ты бы попросила у меня, и я бы тебе дал воду живую. Вот очень интересно, потому что сразу же мы, этот читатель понимает, что Иисус начинает в этом разговоре, в этот образ воды, вкладывать какой-то новый смысл. Да? Вода живая, это там дальше, это получается вода жизни, это образ Святого Духа, некой божественной силы, божественной благодати, и это образ жизни вечной. Да? Вот вода жизни – это образ жизни вечной. Вода, она наполняет пустыню и дает жизнь всем растениям. Вот, вот это вода, дающая жизнь. Но она этого не понимает. И она слышит немножко другое, потому что вода живая – это, знаете, что такое? Это вода проточная. Проточная родниковая вода, которая на Ближнем Востоке, особенно в этих засушливых регионах, она была редкостью. По большому счету, проточная родниковая вода там появлялась только в сезон дождей. А когда, значит, засуха, люди пили только из колодца. И поэтому это была редкость, она очень ценилась. И вдруг, значит, представьте себе, Иисус говорит: вот ты, женщина, если бы знала, то я бы вообще дал бы тебе вот такой родниковой воды, которая ценилась высоко. И женщина ему говорит. Сначала она недоумевает: господин, так тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. И вообще, откуда у тебя вода живая? Где ты ее тут собрался взять? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его? Опять над ним смеется. Дерзкая женщина. Она как бы сначала так удивляется: так откуда ты ее возьмешь, эту воду живую, да? У тебя и почерпнуть нечем. Тем более из колодца, так из колодца ты не достанешь. Ее тут нет. Неужели ты больше, чем Иаков, который этот колодец, значит, выкопал? Все. То есть, женщина, признаться, выходит за все рамки приличия. Вот в этом традиционном патриархальном обществе. Она так себя ведет, потому что перед ней иудей, который над ней, грубо говоря, власти не имеет. И поэтому она может ему вот так дерзить натурально. То есть, женщина над ним смеется, высмеивает. Но интересно, смотрите, как Иисус начинает разговор с абсолютно чуждым ему человеком, это же, с которым его разделяет множество границ. Этнические границы, религиозная граница, правильно? Гендерная граница, огромное различие. И он начинает диалог, наталкивается на стену. Снова стена, с ней невозможно как бы завязать диалог. Но он продолжает. Он говорит: всякий, пьющий вот эту воду, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Он снова говорит про свое, да? Снова говорит про жизнь вечную, про единство с Богом, которая, значит, если человек обретет, то обретет некую полноту жизни, да, полноту бытия. Она слышит про свое. И вот тут происходит удивительное. Она ему говорит: господин, так дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды, не приходить сюда черпать. То есть она видит его настойчивость, что он говорит: да дам я тебе этой воды. Чем такая вода, что вот будешь пить и больше не захочешь пить. Интригует ее. Она говорит: ну дай. Иисус говорит ей: пойди, позови мужа твоего, и приди сюда. Ну, тут уже серьезно. Если что-то он собирается ей дать, то отношения с женщиной, чужой, могут происходить только через человека, который несет за нее ответственность. Только через мужа. Вот он говорит: мужа давай позови, и будем договариваться насчет воды. А она ему говорит: а у меня нет мужа. О как. Тут сразу вот, ну, мы же дальше читали Евангелие, да? Там дальше мы же знаем, что у этой женщины, она же неправду говорит, что у нее нет мужа. Она, у нее есть отношения с мужчиной. И дальше Иисус ей об этом говорит. Как же это она говорит, у меня нет мужа? У нее есть отношения. Вот в каких ситуациях женщина говорит совершенно незнакомому мужчине, особенно в этом традиционном обществе, у меня нет мужа? Ну, знаете, это определенный знак. Это определенный знак, что Иисус ее, ну, как вам сказать, заинтересовал. Конечно. То есть, неожиданно, вот мужчина проявляет к ней интерес, упорно так, говорит: дам тебе воду. И он ее шаг за шагом заинтриговал, заинтересовал. И он ей стал интересен. И она ему говорит: у меня нет мужа. То есть это, ну, некое послание. Она говорит. То есть, понимаете, в чем дело? У Христа своя цель. У Христа своя цель. Про эту цель мы скажем еще раньше. С чего это вдруг он начал диалог с этой женщиной? У него своя задача. Но женщина этой задачи не видит, и она интерпретирует его интерес, его как бы активность совершенно вот по-своему. И она ему вот как бы дает знак, что я открыта для отношений. Я, да, то есть вот нет у меня мужа, я свободна и так далее. Видите, вот как он ее, так сказать, заинтересовывает, да, преодолевая вот эти вот границы, и входит он с ней вот в этот контакт. И тут, в этот момент, когда он уже завладел ее вниманием, когда между ними уже происходит вот этот контакт, Христос дает ей знак. Дает ей знак. Он говорит ей: правду ты сказала, что нет у тебя мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе, это справедливо тебе сказала. И женщина говорит ему: Господи, вижу, что ты пророк. То есть в этот момент Христос, когда контакт уже произошел, состоялся, и она уже говорит: я открыта для отношений, Христос раскрывает главную проблему ее жизни, главную боль ее жизни. В чем же она состоит, эта главная боль ее жизни? А в том, что вот как говорит Иисус: у тебя было 5 мужей, значит, она сейчас находится в отношениях, это уже 6-й, и он ей не муж. То есть, следовательно, она кто? В чем, какой у нее статус в этом обществе? Я вам скажу. Это было патриархальное общество, в котором женщина, она принадлежит родителям или она принадлежит мужу. А вот так вот сожительствовать, жить то с одним, то с другим, это категорически не приветствовалось. Это означает, что она лишена социального статуса. Вернее, у нее статус крайне низок. Это статус, ну, блудницы. Такой переходящий приз. Вот. То есть, ее статус крайне низок. И это главная проблема ее жизни. Потому что она в этом обществе никто. У нее, ей не на кого опереться. И она ищет эту опору. Это очень важно. Вот теперь становится, знаете, понятно, почему она приходит к этому колодцу в самый-самый полдень, самое-самое пекло. Почему? Да просто потому, что в то время, когда все женщины идут за водой ранним утром, она не идет вместе с ними. Потому что ее статус настолько низок, что они ее от себя гонят. Они говорят ей: мы не пойдем с тобой, не иди с нами. Они ее прогоняют, потому что она для них презираемый, ну, как бы вот, вот женщина такого поведения, которую они глубоко презирают. И поэтому она идет за водой в то время, когда никто другой к колодцу прийти не может. Это самое-самое пекло. Вот. Это женщина очень низкого социального статуса, и Христос вскрывает ее главную проблему, проявляет вот это пророческое знание, и в этот момент она осознает, что перед ней не просто мужчина, который проявляет к ней интерес, да, а это пророк. Она говорит: Господи, ты пророк. Да, вот ты пророк. Это действительно так. И дальше выясняется интересная вещь. Интересная вещь. Что оказывается, у этой несчастной женщины, которая ведет вот такой образ жизни, бесполезный и бессмысленный, есть какая-то в душе искорка. В ней живет какая-то вот вера. Вера в Бога, что-то святое. Ее волнуют какие-то вопросы. Получается, перед ней пророк. Человек, который от Бога, ему открылась ее главная боль, ее вот сердце открыто. И она задает ему те вопросы, которые ее волнуют. Это религиозные вопросы. Вот смотрите. Это вопросы, которые волновали самарян, и которые разделяли, кстати говоря, их с иудеями. И вот она задает вопрос ему: отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Она имеет в виду гору Горизим. А храм по закону вот еврейскому должен находиться в Иерусалиме один. Вот. Так где же, она говорит, истинный-то храм? Вот ты пророк, скажи мне теперь от Бога. Иисус говорит ей. И вот Христос вот этой женщине, вот смотрите, он говорит: поверь мне, что наступает время, когда и на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настает время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Вот происходит нечто поразительное, потому что Христос, отвечая на этот вопрос, животрепещущий для этой женщины, Он неожиданно раскрывает ей свою глубинную цель. Происходит откровение. Потому что, с одной стороны, он говорит, ну, конечно, он говорит, иудеи правы, потому что вы знаете, они знают, чему кланяются, вы не знаете. Правильный храм, да, он в Иерусалиме, но наступает такое время, когда время вот этого храмового порядка уходит, и разделение между Богом и человеком уходит, и истинные поклонники уже будут поклоняться не в Иерусалимском храме. А где же поселится-то Дух Божий? Они будут поклоняться в Духе. Где Он поселится? Внутри сердца верующего человека. Вот праздник Пятидесятницы. Не так давно у нас был, да? Вот это праздник говорит об этом. То есть Христос говорит, что людям будет дана новая жизнь от Бога, и они познают истину. Это будет такое прямое знание Бога через откровение, через дар Святого Духа, и этим местом поклонения станет человеческая личность, человеческая душа. И поклонение будет совершаться в сердце. Это вот очень глубокая вещь. И вот это есть основа будущего мира, когда местом присутствия Бога становится не храм, а община человеческая, само человечество. Знаете, вот так мимоходом он раскрывает нечто очень-очень глубокое. Дальше идет второй вопрос. Она говорит, то есть, смотрите, ее реакция не описана. Она как бы, наверное, немножко удивлена таким ходом разговора. Она говорит ему: знаю, 25 стих, что когда придет Мессия, то есть Христос, к
когда он придет, то возвестит нам все. А Иисус говорит ей: это я, который говорит с тобою. Вот. То есть женщина ссылается на Мессию, а Христос, вот тоже интересно, он не говорит просто: это я и есть Мессия, а он говорит, что это я, который говорю с тобою. То есть она имеет одно понятие о Мессии, а вот Христос говорит: да, я Мессия, но как бы содержание вот моего служения, оно может отличаться от твоего понимания, да? Христос? Вот удивительно. Вот с этой, в общем, посторонней женщиной, самарянкой, чуждой, он открывается полностью. Он с ней предельно откровенен. Он говорит с ней о глубочайших богословских вопросах и нисколько себя не прячет. Он открыт. Он говорит: да, я Христос. И вот за этим всем стоит некая глубинная цель, которую мы поймем дальше. Потому что происходит после этого, когда он говорит этой женщине? Женщина уверовала или нет? Нет. Женщина, она удивлена, потому что она сталкивается с тем, что выходит за рамки ее ожиданий. Она не думала встретить у колодца Христа. И она не думала, но он открыл ей ее жизнь. И тогда эта женщина оставляет свой водонос, и она бежит в город. И она идет ко всем своим соседям, людям, которые ее презирают. И всем она говорит: придите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос? И после этого ко Христу выходит этот город множество людей, которые действительно увидели в ее словах некую убедительность, что действительно пришел некий пророк, посмотрите на него, что он скажет. И дальше в Евангелии говорится, что Христос остается в этом месте, он остается в этом месте 2 дня. И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей, что она сделала. Потом он пробыл там 2 дня, и еще большее число уверовали по его слову. И женщине то и говорили: уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира, Христос. Вот тут это очень интересный момент. Получается, в чем состояла цель Христа, во-первых? Когда он, проходя мимо самарянского селения, начал случайный разговор с этой женщиной. В чем же была его цель? А цель его была не просто эта женщина, а через нее, даже женщину такого низкого социального статуса, что он делает? Он преодолевает религиозные и этнические границы и входит в совершенно чуждый ему мир, но в котором тоже есть своя жизнь, и в котором тоже люди ждут Бога, верят в Бога и ждут Христа. И он входит в этот мир самарян и приводит его к вере. То есть, заговорив с этой одной женщиной, он приобретает целый город. Вот в Евангелии много подобных эпизодов, когда через какого-то человека Христос приобретает целую общину, целую группу. Ну и второй момент – это этот эпизод, он показывает некую градацию веры, потому что сначала эта женщина, почему она поверила Иисусу? Ну, просто потому, что он показал ей знак пророческий. Он сказал, что я знаю твою жизнь, это вера от знамений. Но дальше мы видим, что когда к нему приходят эти люди, эти самаряне, да, они видят, что этот человек пророк. Но дальше Евангелие подчеркивает, что он у них пробыл 2 дня, и они уверовали в него, поговорив с ним. Не от того, что он явил им какие-то чудеса, кого-то исцелил, явил какое-то чудо, а они уверовали от его слова. Это они подчеркивают. Это вера от слова. И оказывается, что эти люди, казалось бы, отторгнутые от откровения, ведущие какой-то, может быть, не совсем правильный образ жизни, оказываются чрезвычайно восприимчивы к божественному слову. И они настолько как бы открыты и восприимчивы, что они способны услышать то, что говорит им Христос, очень просто и ясно. И в итоге они говорят: «Он истинно Спаситель мира Христос». Вот, наверное, сегодня на этом мы, Анна Дмитриевна, завершим, да, наш разговор. В следующий раз мы как раз поговорим про следующее знамение, которое явил Христос, когда Он исцелил сына царедворца, и мы поговорим о том, как построен весь вот этот раздел, который начинается от Каны Галилейской, где Он притворил воду в вино, и как он снова заканчивается в Кане Галилейской, где он исцелил сына царедворца. Потому что этот раздел, он посвящен теме веры. То есть он очень четко структурирован. И вот мы постараемся в следующий раз увидеть, как евангелист показывает процесс откровения Христа в этом мире и различные типы, ну, как бы, человеческого ответа на это откровение.
Дмитрий Борисович, большое спасибо за нашу беседу. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, Дмитрий Борисович. До новых встреч.
До свидания.